Продолжаем наш эфир. В студии Талыбек Урускулов, программа «Особый акцент». Я нахожусь на полях международного форума «Точки роста». И у нас в импровизированной студии доцент кафедры сравнительной политологии Российского университета дружбы народов Марина Лапенко. Приветствую вас.
Добрый день.
Ну, давайте для начала чуть-чуть про форум, да, поговорим, какие здесь вопросы обсуждаются, а потом уже перейдем, наверное, к главному вопросу, который я хотел бы вам задать как политологу. Почему же вот в сегодняшних условиях, да и вообще в истории, Запад хочет всегда или завоевать, или разрушить, или разделить, ну, что раньше было там евразийскими странами, да, что сегодня там, ну, СССР потом был, да, потом сейчас независимые постсоветские страны и так далее. Вот почему все, ну, какой с горлом у них стоит? Но для начала про форум.
Форум «Точки роста». Мир России, мир Евразии. Это продолжение цикла мероприятий в рамках международного форума, посвященного евразийской интеграционной повестке, молодежной политике на евразийском пространстве. Это социально значимый проект в сфере общественной дипломатии. Отвечая на ваш вопрос, я хотела бы подчеркнуть прежде всего то обстоятельство, что система международных отношений в настоящий момент продолжает трансформироваться, и Россия занимает достаточно важное положение в системе международных отношений, и проект Евразийского экономического союза на самом деле был направлен на формирование конкурентоспособного экономического союза, равного по значимости с Европейским союзом, другими форматами интеграционных региональных организаций. С самого момента, с идеи возникновения, к Евразийскому экономическому союзу возникло крайне негативное отношение на Западе. Если мы возьмем вообще в целом, да, потенциал новых независимых государств на постсоветском пространстве, то по территории, численности населения, ресурсам наиболее важными, конечно, государствами являлись Украина, Россия, Казахстан, ну, Беларусь, да, то есть именно эти республики сохранили промышленный потенциал, обладали ресурсами, и, в принципе, вот для начала евразийской интеграции было бы достаточно объединения экономики только этих государств. Кроме того, конечно, с точки зрения устойчивости интеграционной группировки, вот эта связь между Украиной, Белоруссией и Российской Федерацией – это, ну, такое вот устойчивое, да, соединение трех славянских республик. Казахстан – это действительно евразийская страна, также значимая по своей территории, тем ресурсам, которые находятся на территории Казахстана. Это как бы соединительный такой мост в Азию, да, в Азиатско-Тихоокеанский регион и так далее. Поэтому, конечно, к возникновению Евразийского экономического союза, к идее возникновения Евразийского экономического союза было крайне негативное отношение на Западе. Почему? К Содружеству независимых государств такого негатива не было, потому что, ну, фактически это наследие Советского Союза, да, это попытка,
тем более не политическая,
да, да. Попытка, ну, сохранить, да, по крайней мере, на первых этапах разъединения государств, военно-политическое сотрудничество, да, был сложный вопрос с ядерным оружием и так далее. А что такое Евразийский экономический союз? Это уже новое интеграционное объединение независимых государств, да, которые в своем развитие уже определились с приоритетами, да, с основными торгово-экономическими партнерами, да, и так далее. Поэтому, да, и, конечно, в Евразийском экономическом союзе первоначально, помимо экономики, была идея евразийства. Да, именно евразийство способно, по мнению теоретиков, философов, соединить, да, славянские и тюркские народы, да, и дать возможность достижения вот некого синергетического эффекта с точки зрения не только экономического, но и духовного развития. Поэтому, конечно, последовала очень острая критика, как попытка собирание земель, да, со стороны России, как...
Ну, такой, да, новый империальный, имперский проект.
Да, попытка создать СССР Light, СССР 2, то есть разная терминология звучала, но на самом деле это как раз отражало то, что Запад очень опасался возникновения нового влиятельного игрока в системе международных отношений в мировой экономике.
И из-за этого он пытается нас разъединить.
Ну, это определенного рода конкуренция, да, конкуренция интеграционных проектов, конкуренция за сферы влияния, то есть здесь на самом деле ничего нового не происходит, да, это по-прежнему политика разделяй и властвуй, и попытки России как бы консолидировать вокруг себя постсоветское пространство, они, конечно, всегда вызывали желание противодействовать этому процессу, поэтому и возникновение украинского кризиса, да, с оранжевой революцией, затем с Евромайдана, но приводило к все большему осложнению политических отношений между Россией и Украиной.
Вы знаете, в беседе с одним из наших экономистов он мне высказал одну такую мысль, которую я бы хотел, наверное, обсудить с вами. Его мысль заключается в том, когда я задал вопрос, почему Запад все время хочет нас разделить, откуда такое давление, да, идет, он ответил: ребята, а что тут непонятного? Капитализм в той системе, в которой находится Запад, он требует постоянного расширения. То есть за счет разграбления новых территорий он начинает поддерживать свой уровень жизни. Советский Союз развалили за счет, так скажем, поверхностного разграбления, да, вот в течение 30 лет уже сколько после развала Советского Союза он оттянул кризис. Сегодня финансовый кризис в системе капитализма, он нарастает еще с еще большей силой, поэтому ему нужно получить еще больше ресурсов и желательно бесплатно. А для этого он должен развалить Россию, развалить Казахстан, развалить Кыргызстан, как входные двери в Центральную Азию, да, ну и так далее. То есть здесь все элементарно, здесь они хотят выжить.
Абсолютно согласна, и не только этот аспект. Мы понимаем, что развитие капитализма подразумевает не только борьбу за сферы сбыта, да, готовых товаров, технологий, да, но и также наличие определенного образа врага, да, для того, чтобы самовоспроизводить капиталистическую систему, для того, чтобы осуществить внутреннюю мобилизацию. Да. Поэтому здесь, в принципе, все логично, и также нет никаких новых технологий, да, они прежние, старые методы, только теперь вот они применимы к нашим странам.
Ну, давайте тогда поговорим, раз причина такая, мы уже с вами выяснили, да, а что нужно сделать для того, чтобы эти планы не реализовались?
Ну, для того, чтобы стать действительно самостоятельными субъектами мировой политики, да, и мировой экономики, мы прежде всего должны развивать свой суверенитет. Вы знаете, наверное, что в Российской Федерации принята новая концепция производственного суверенитета. Да, к сожалению, вот за годы с момента распада Советского Союза мы так и не достигли вот этого момента, да, когда мы можем целиком и полностью опираться на свои технологии, да, на свое производство, не зависеть от импорта более развитых государств, да, а воспроизводить все товары и услуги в рамках своего евразийского пространства, как это было в рамках Советского Союза. Ничего в этом плохого не было, наоборот, республики дополняли друг друга, да, это был настоящий замкнутый цикл, да, и производство...
Сам себя обеспечивающий...
Да, производство могло находиться на территории нескольких республик, да, где-то дешевая рабочая сила, где-то есть технологии, где-то есть ресурсы. То есть постсоветское пространство на самом деле действительно с точки зрения ресурсов способно достичь производственного суверенитета и развивать технологии вне зависимости от внешнего влияния. Сейчас большой вопрос, вот в Центральной Азии раскачивается тема деколонизации. Да. Да? Это такой вот, ну, негативный аспект из нашего общего исторического прошлого, но никто не поднимает тему допустим, производственного суверенитета Казахстана или наличие действительно контроля со стороны государства над основными средствами производства. Да, если мы посмотрим, например, кому принадлежат предприятия, да, кто осуществляет контроль над основными ресурсами. Вот такие нужны
вопросы. Если брать Казахстан, то там, насколько я понимаю, там и BP, и British Petroleum, и куча других западных компаний. У нас, если Кыргызстан брать, до недавнего времени один из таких основных промышленных гигантов, это золотородное месторождение Кумтор, он принадлежал, ну, разрабатывали канадцы, да, сейчас мы этот объект национализировали. Ну, мы уже понимаем, что как они брали у нас ресурсы.
Конечно, в чем политика колониализма выражается? Это разграбление, подчинение, да, отдельных...
То есть экономист был прав.
Сдерживание, конечно, сдерживание технологического развития. Да? Зачем нужно развивать технологии, если западные страны могут импортировать технологии, да, машины, оборудование, то, что, в принципе, сейчас...
Вы дайте нам ресурсы, а мы вам
конечно,
дадим какие-то коврички.
Это не равноценный обмен. Да?
Стеклянные бусы.
Вот в этом и заключается политика колониализма. То есть мы должны говорить не о деколонизации как таковой, имеющей отношение к прошлому, да, наверное, нужно об этом говорить применительно к настоящему, да, чтобы мы действительно стали суверенными государствами и не зависели от санкций, да, почему такая сейчас острая дискуссия на тему санкций, да, или присоединения, неприсоединения к санкциям. Здесь есть и финансовая зависимость, да, зависимость от прямых иностранных инвестиций, которые в том числе влияют на возможность или невозможность работать с Россией, с российскими предприятиями, да, с российским бизнесом.
Ну, вот вы знаете, был такой термин, буквально недавно он родился, разворот на восток. Россия, когда начала разворачиваться в сторону Азии, да, отвернувшись от Запада. Мы в Кыргызстане его почувствовали. У нас стали больше приезжать российских бизнесменов, появились товары, да, российские, в том числе и после вступления в ЕС, но сейчас еще больше. То есть начали проявляться какие-то взаимные компании, да, как и кыргызские, и российские. Насколько это будет долгий процесс?
Ну, на самом деле, разворот на восток – это такое образное выражение.
Ну, да,
да? Оно не такое не фактическое, да, и разворот на восток, он все-таки носит вынужденный характер. Да? Мы не можем полностью отказаться, и не нужно полностью отказываться от взаимодействия с Западом. Да? То есть нужно отказаться от формирования вот этого взаимного образа врага. Да? На самом деле, все-таки у нас достаточно устойчивые экономические связи. У каждой республики с Европейским Союзом. У нас было и развивалось достаточно активное гуманитарное сотрудничество. Вот. Поэтому, конечно, это отвечает текущей повестке, да, но человек всегда устойчив на двух ногах, да, и политика, внешняя политика всегда более устойчива, когда она развивается и на восток, и на запад, да, в разных векторах. Но, конечно, потенциал, например, Азиатско-Тихоокеанского региона, он колоссальный, да, и мы часто недооценивали его. Вся деловая активность действительно смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, да, и Европа здесь вынуждена уступать лидерство, да, поэтому, конечно, важную роль будут играть наши проекты, направленные с взаимодействием со странами Юго-Восточной Азии, да, в целом Азиатско-Тихоокеанского региона. А новые перспективы с точки зрения реализации не только международного транспортного коридора север-юг, допустим, да, и выход на рынки Ирана, Индии. Важное место сейчас начинает занимать и Северный морской путь. Да? Вот чем больше проектов, которые будут дополнять друг друга, да, и формировать такую устойчивую архитектуру внешнеэкономических связей, тем лучше.
Ну, вот вы упомянули Иран и Ближний Восток. Иран является одним из лидеров в регионе Ближнего Востока. И я в позапрошлом году был на выставке стран ЕС в Тегеране. Тогда я почувствовал, что Иран, страна, которая находится под санкциями почти 40 лет, вот, тогда я почувствовал, что несмотря ни на что, ни на какое давление там и так далее, они смогли не только, как говорится, сделать производство, они производят буквально все для себя. То есть она самодостаточная экономика получилась у них. И теперь они готовы осваивать рынки, в том числе и Евразийского союза, и у них есть уже соглашение с ЕС. Но им требуется тоже от наших стран очень много. То есть это будет взаимовыгодное партнерство. Стоит ли сегодня разговаривать или вести диалог в сфере такого расширения ЕС и до каких пределов это возможно?
Ну, в отношении вопроса расширения я бы не высказывала оптимистичную точку зрения, да, поскольку все-таки пока вот таких экономических причин для расширения состава Евразийского экономического союза, наверное, нет, да, то есть мы должны выполнить тот минимум, который заложен в договоре о Евразийском экономическом союзе, да, прежде всего в рамках Евразийской пятерки. Но существует другой формат, это внешний контур Евразийского экономического союза, как раз который выстроен по пути создания зон свободной торговли. Да. Вот с Ираном действует соглашение о временное соглашение о зоне свободной торговли, есть такие соглашения с Вьетнамом, да, и другими государствами.
Даже с Кубой.
Это как этот тип взаимоотношений как раз уже позволяет активизировать взаимную торговлю. Конечно, чем более широкий будет внешний контур, те же самые африканские государства, да, заинтересованы в расширении сотрудничества. Это тоже может быть по линии создания зон свободной торговли, по линии развития промышленной кооперации. Россия создает в Египте, например, особую экономическую зону, да, важную роль здесь играют зоны свободной торговли, да, в которых созданы преференции для бизнеса. Такие зоны есть в Казахстане, в России, в Иране. И мы еще не полностью на самом деле задействовали вот тот потенциал, который есть. То есть нужно выполнить программу минимум, да, по крайней мере, чтобы полноценно заработал такой формат, как зона свободной торговли, чтобы потом уже переходить к более продвинутым форматам интеграции.
А как же Узбекистан, Таджикистан, ну, бывшие постсоветские страны? А сейчас они наблюдатели Узбекистана, например.
Ну, помимо экономической составляющей, конечно, есть и вопрос политической интеграции, да, поэтому всегда стороны подчеркивают прежде всего экономическое взаимодействие, да, экономическое взаимодействие есть и с Узбекистаном, и с Таджикистаном, здесь очень остро стоит вопрос с мигрантами, да, потому что, вы знаете, например, положение киргизских граждан в значительной степени отличается от положения граждан Таджикистана или Узбекистана, да, с точки зрения регистрации, получения возможности найти работу, сейчас уже и пенсионного обеспечения. Вот. Поэтому, конечно, экономическая целесообразность существует, да, но здесь важную роль играет и политическая воля, да, лидеров этих государств. Я думаю, что страны к этому придут, просто нужно, ну, определенное время для того, чтобы с одной стороны Евразийский экономический союз до конца прошел вот этот путь становления, да, и стал привлекательным, то есть точкой притяжения для внешних партнеров, либо тех стран, которые заинтересованы стать полноправными членами Евразийского экономического союза, ну, либо страны все-таки были готовы пойти на определенные уступки, да, поскольку все-таки действует Евразийская экономическая комиссия, да, которая во многом предопределяет макроэкономические показатели, да, определяет приоритеты развития Евразийского экономического союза. И, конечно, полноправное членство в союзе, оно, ну, подразумевает определенную ответственность стран.
Это не быстрое решение.
Это не быстрое решение, не быстрый путь.
Ну вот, раз мы заговорили о том, как, что ЕС должен сначала выполнить программу минимум, то давайте, наверное, тогда уже затронем проблематику. Напомню просто, что между Россией и Белоруссией, когда ЕС только становился, да, были как бы приграничные терки. Сейчас у нас Кыргызстан с Казахстаном есть определенные проблемы приграничного характера именно в таможенном администрировании. Да. Вот, на ваш взгляд, это требует только, как скажем, процедурного решения, или все-таки здесь есть политический аспект?
Ну, бизнес всегда решит свои проблемы, да, какой бы политической надстройки не было, бизнес найдет возможность развивать сотрудничество, да, и заходить на рынки друг друга. А другое дело, что мы, конечно, должны создавать благоприятные условия, да, мы должны полностью снимать ограничения. Это действительно должно быть взаимовыгодно.
А барьеров у нас сейчас очень много.
И ограничения, и барьеры, и до конца должны вступить в силу технические регламенты, да, сертификация товаров, прослеживаемость товаров, да, чтобы была ясна страна происхождения и так далее. То есть с точки зрения технологий нет никаких сложностей, да. Поставить фитосанитарные лаборатории на границе, да, выдавать сертификаты товаров.
Те же электронные пломбы.
Да, но есть и как бы национальные интересы, да, и естественно это два процесса, которые, ну, иногда приходят противоречия друг с другом, да, то есть если у нас есть все-таки какие-то ограничения и барьеры, и они по-прежнему существуют, значит, прежде всего здесь преобладает стремление защитить своих собственных производителей, да, свою собственную экономику. Но если мы ставим такую долгосрочную задачу, то, конечно, этих барьеров и ограничений не должно существовать, то есть бизнес должен иметь равные возможности.
Вот, кстати, вы сейчас правильно заметили, вот кыргызстанские предприниматели после того, как возникли проблемы на границе с Казахстаном при прохождении товаров, да, как в две стороны, как оттуда, в смысле из России, мы же очень много импортируем, так и в Россию. Они нашли другой путь, чуть южный, так говорится, коридор так называемый, через Каспий, в Астрахань, Нальчик и так далее. То есть бизнес всегда найдет. Но вопрос в том, что зачем, как говорится, терять время, силы и деньги, если есть вот прямой путь и его решить. Ну, видимо, наверное, уже нужны политические решения на уровне руководства стран.
И на уровне Евразийской экономической комиссии, да,
да.
Собственно, механизм-то выработан, да, принятие совместных решений по минимизации вот всех барьеров, да, и ограничений, которые еще сохраняются между нашими странами.
Я не зря затронул этот вопрос именно проблематики в ЕС. Почему? Потому что именно эта ситуация сейчас, да, она не то что на руку, а ее напрямую используют наши западные партнеры, в кавычках, ведь мы разговор начали именно с этого вопроса, они хотят нас разделить. Это мы уже поняли, почему, объяснили нашим радиослушателям. А вот сейчас это, вот именно эта ситуация активно используется для того, чтобы разделить или там дать трещину в Евразийском экономическом союзе. Надо же как-то выходить из этой ситуации.
Ну, на самом деле, конечно, каждый промах, да, в медийном поле, он умножается в разы,
да.
Да? А каждый успех, он, наоборот, снижает, да, снижает свою значимость, да, в медийном поле, потому что это, в принципе, уже стало практикой, да, нашего взаимодействия.
К хорошему быстро привыкаешь, а к плохому...
Да, поэтому здесь, наверное, еще важно думать о информационно-аналитическом сопровождении, да, евразийской интеграции. Мы часто об этом говорим как раз в рамках данного проекта «Точки роста», что нам нужна собственная информационная повестка, да, потому что иногда мы не умеем показывать результат. У нас растет товарооборот из года в год, да, у нас появляются новые возможности. Евразийская экономическая комиссия этим занимается, да, то есть она транслирует те возможности, которые есть. Созданы платформы, да, там цифровые платформы прослеживаемости товаров, да, и так далее. Но иногда даже бизнес не знает о тех возможностях, которые есть. Или простые люди не знают, например, о том, что сейчас в рамках 5 наших стран действует единый рынок труда, да, и мы имеем равные возможности для поиска работы в других республиках, и, в принципе, уже достигнута договоренность по пенсионному обеспечению, да, мы теперь уже не теряем даже наши отчисления, которые мы делаем. Вот, поэтому, мне кажется, нужно больше уделять внимание вот позитивным примерам, да, тому, что есть между нашими странами, повышать узнаваемость. Я, например, с удовольствием покупаю вещи, которые произведены в Кыргызстане, да, потому что это качество, да, потому что это натуральные ткани, это натуральные краски.
Похожую, что она сделана в Кыргызстане.
Мы должны отдавать прежде всего приоритет нашим странам, да, повышать узнаваемость друг друга, привлекательность друг для друга. Ну и вот подобные форумы, они как раз тоже направлены на то, чтобы повышать интерес, по крайней мере, к культуре наших стран, да, развивать там взаимный туризм, потому что есть прекрасные Сыкули и Григорьевское ущелье, допустим, да, есть в Армении озеро Севан, да, но, к сожалению, вот тот опыт, который был в Советском Союзе, когда существовали общесоюзные здравницы, да, когда, например, моя бабушка очень хорошо знала об озере Сыкуль, потому что она была там, да, или там бывали в Абхазии. Сейчас это все потеряно и, ну, к сожалению, и экономически обосновано, что наши люди предпочитают отдыхать в Турции, потому что это дешевле, да, это комфортнее с точки зрения сервиса. Но, с другой стороны, мы теряем наши знания о соседних государствах. То есть вроде бы мы близко находимся, да, рядом друг с другом, но наше население, если проанализировать, то ничего не знает друг о друге, по сути.
Ну, как решить это, как говорится, улучшить знания?
Ну, здесь есть экономическая составляющая, да, это прежде всего развитие логистики, развитие инфраструктуры, транспортной доступности, да, развитие сервиса, потому что, конечно, каждый человек стремится к комфорту, да, и к экономии средств, да, но, с другой стороны, есть, например, национальные программы по развитию внутреннего туризма, да, это могло быть также и в рамках всего Евразийского экономического союза, ну, по крайней мере, на близлежащих территориях, да, у нас есть, допустим, приграничные регионы России и Казахстана, да, Казахстана и Киргизии, можно организовывать молодежные выезды, да, может быть, путешествие выходного дня в соседние регионы.
Даже обычные такие поездки на уикенд могут решить большие проблемы.
Ну, смотрите, есть Саратовская область Российской Федерации, да, и Западно-Казахстанская область. Казахстана. На самом деле расстояния не такие дальние, да, то есть есть что посмотреть в Уральске, есть что посмотреть в Саратове. И вот даже если мы в рамках каких-то общих исторических памятных дат организуем такие маршруты, то это уже повысит интерес школьников, студентов, молодежи к истории наших стран. Да? Мы постоянно говорим «общее советское прошлое», да? Но это общее советское прошлое значимо для тех, кто жил в тот период.
А это, да, поколение уже уходит?
Это поколение уходит, молодежь уже живет в абсолютно новых реалиях. Молодежь родилась уже в независимом Кыргызстане, в независимой Армении. И если мы даже в рамках Дня Великой Победы, да, нас ждет юбилейная дата, организуем вот такие маршруты, ну, по крайней мере, посещение наиболее знаковых мест, да, Мамаев курган в Волгограде, да, или Волоколамск, допустим. Такие проекты есть. Да? Например, мы реализовывали проект, посвященный Панфиловской дивизии, да? Когда студентов из Казахстана и из Кыргызстана привозили в Волоколамск, рассказывали историю, да, показывали. Они могли прочувствовать важность этого места, да? Действительно могли осознать, что это совместная победа, да, что это наше совместное достижение всего советского народа, это вот, наверное, лучше, да, чем просто образно говорить, ну и строить такие вот умозаключения, да, чем человек побывает в этом месте, больше проникнется, увидит в музеях, допустим, предметы, да, письма с войны. Вот конечно, музей Победы в городе Москве, да, уникальный историко-культурный комплекс, да, в котором представлена история Великой Отечественной войны. И сейчас это все подается в очень доступной, интерактивной форме, да, и заканчивается, например, тем, что вы можете написать письмо бойцу на фронт, да, тем военным, которые участвуют в специальной военной операции, да, и когда вот человек приобщается к этой обстановке, да, когда он имеет возможность выразить чувства, мне кажется, это более действенное такое вот мероприятие, да, чем просто какие-то конференции, либо обсуждение этого вопроса.
Понимаю. Вы знаете, вы сейчас затронули процесс воспитания. Сегодня на форуме высказывалась такая мысль, что практика тех же лагерей совместных, да, пускай это будет разные, по разной тематике, да, например, дети из России приезжают на тот же Иссык-Куль, может быть, какой-то кулинарный, да, лагерь. Также есть, например, один проект, там, военно-патриотический проект, да, по защите, выращиванию парней, молодых, точнее, из школьников, патриотов своей страны. Помните, как Зорница была, что-то типа такого. Сегодня вспоминали также об Орленке и Артеке. Вот, видимо, такие проекты надо запускать в странах ЕС.
Да, конечно, это все действенные меры, потому что ребята общаются, они узнают друг друга, они узнают культуру, да, и, например, меняется отношение к мигрантам, да, потому что когда у тебя есть друзья из соседних стран, или ты посетил эту страну, да, узнал культуру, приобщился к кухне, узнал об особенностях религии, да, в этой стране, ты уже меняешь свое отношение, да, ты с большим пониманием подходишь к ситуации, например, связанной с миграции, да, или ну, с какой-то, не знаю, там, конфликтной ситуацией, да, ты будешь меньше уже вступать в какую-то конфликтную ситуацию, да, потому что, ну, у тебя есть уже другое, более комплексное представление о том, что собой представляет другая культура.
Что ж, спасибо, я понимаю, что сейчас будет продолжение сессии экспертной. Спасибо, я напомню нашим радиослушателям, что у нас в студии была доцент кафедры сравнительной политологии Российского университета дружбы народов Марина Лапенко. Я надеюсь, что дружба между нашими странами будет только расти и крепнуть. Не переключайтесь, это программа «Особый акцент», я Аталай Бекурыскулов.